Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітає Мара Нальшанская, и тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылося у вторник 3 липеня у Беларуси ды за яе. Межами нашей головной темы на сёння. Як доведаться, что ты зрабіў не так?
Это тоже как элемент вот апелляции. Во время централизованного тестирования непосредственно на испытаниях может заявить организаторам в аудитории о том, что на его взгляд нет правильных ответов, а некорректно составлен вопрос, допущена ошибка.
Белорусские политики у интернете, где они есть?
Я обновляю информацию на сторонках Фейсбука и ВКонтакта.
Концерт у переходе.
Я занимаюсь профессионально скрипкой. Нравится играть по разным переходам.
Про все это мы поговорим у программе Еврозум.
Европейское радио для Беларуси.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Некалькі словаў пра надвор'е ў праграме «Еўразум». Надвор'е на 4 ліпеня ўжо працоўную сераду. У Беларусі будзе ясна, на паўднёвым захадзе вельмі спякотна, вецер паўночна-ўсходні будзе дзьмыць з хуткасцю 4-6 метраў за секунду. Температура паветра ў дзень у Берасці 32-34, у Гомлі да 29, у Віцебску да 26, у Магілёве да 28, у Гомлі да Лідзе да 30 градусаў цяпла, у Горадні плюс 30-32, у Пінску да 33, у нашых суседзяў абяцаюць 21-23 ў Рызі, ў Вільні 28 да магчымы дождж, у Кіеве да 32, у Варшаве да 34 градусаў і магчымы дождж, у Маскве плюс 26 да ясна, у беларускай сталіцы Менску ад 26 да 28 градусаў цяпла да сонечна. Про централізаванае тэставанне пачулі мы ў навінах, тэставанне па гісторыі Беларусі, а вось пра тое, як праверыць, што ж вы зрабілі не так падчас централізаванага тэставання, альбо можа і падаць апеляцыю на тую адзнаку, якую атрымалі, пра тое, як гэта можна зрабіць ужо праз некалькі хвілінаў, будзьце з намі.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
На Еврорадио программа Еврозум и рушим до темы централизованного тестования. З'являються виники все новых тестований. И я вот памятую со своего досвіду колись еще, как перед тестованием істотной была не только подрыхтовка до зместу, до того, как отказать на те питання, але и до того, як отказаць на тыя пытанні. А менавіта трэба было мець адмысловую асадку, роўненька ў межах гэтага поля ставіць адпаведны значак, па-моему, крыжык, нельга было ставіць птушачкі. І тлумачылі нам гэта тады тым, што, маўляў, правярае гэта ўсё кампутар, і калі зрабіць гэта іншай асадкай, ці там алоўкам, я ж не памятаю, чым трэба было, так вось, калі зрабіць гэта іншай асадкай і не крыжык, а птушачку, то можа кампутар банальна гэтага не ўспрыняць. Ну і, дарэчы, пытанні таксама, яны хоць і будаваліся дакладна па выцягнутых абзацах з падручніка, некаторыя з іх былі моцна дыскусійныя, таму што дэ-факта варыянты адказу, асабліва па гісторыі Беларусі, адрозніваліся не моцна. І трэба было, вось гэта мяне больш за ўсё разбівала на кавалкі, трэба было адзначыць дакладна той варыянт, які быў у падручніку. Ён там быў слова ў слова, і трэба было рэальна гэта памятаць, што бок проста банальна разумець працэс, не атрымоўвалася, таму што, ў прынцыпе, было часцяком так, што больш, чымся адзін варыянт адказу, ў прынцыпе, нейкі там сэнс, нейкую правільнасць у сабе меў. Цяжка было часамі нават выбраць, і трэба было добра памятаць, які з гэтых варыянтаў быў напісаны ў падручніку. Я лічу, што гэта не зусім справядліва, таму што, калі ўжо робіцца тэставанне, то тэставацца мусіць веды і разуменне працэсу, а не тое, наколькі добра вы можаце вывучыць на памяць падручнік па гісторыі Беларусі. Артём Мартынович дадаўся пытаннем, якім чынам можна аспрэчыць вынікі цэнтралізаванага тэставання альбо проста пабачыць, дзе ж вы такі зрабілі памылкі. Яму слова.
Для стэнда БДУ вывешваюць вынікі тэсціравання па рускай і беларускай мовах. Маці адной з абітурыентак даведваецца, што дачка здала на 80 балаў. Пашанцавала.
Рускі здавала, да, рускі. А дочка на 80. Несложно. Ей было несложно. Гораздо сложнее была математика и английский.
Да, хотелось бы узнать вообще, можно ли потом эту работу сделать.
задається питанням Ірина Михайловна, мати абітурієнтки.
Я написав на 56 балів. Ну, я, в принципі, так і ожидаю. Не сказав би, що дуже складно ЦП, але були моменти, де потрібно було серйозно подумати.
Розказує абітурієнт Антон. Збирається поступати у БНТУ. Як же побачити свої помилки у тестуванні? Питаємося у Республіканському інституті контролю ведов.
Після 4-го у нас вже пішли всі матеріали підготовки. Після 4-го в продажі з'являться всі 10 варіантів. Эксклюзивные варианты, те, которые были. Можно посмотреть свое задание. Там будут коэффициенты. Это тоже как элемент вот апелляции. То есть он может посмотреть, абитуриент во время централизованного тестирования непосредственно на испытаниях может заявить организаторам в аудитории о том, что на его взгляд, а так многие делают, нет правильных ответов, а некорректно составлен вопрос. Допущена ошибка.
Рассказывает директор института Миколай Фяськов. В Украине за тестированием сочит не державная организация, а так само международные организации.
У нас есть целый ресурс, интернет-ресурс при Министерстве образования, через который не только они могут зарегистрироваться на тестирование, там же они могут через некоторое время смотреть правильные ответы после теста. Есть еще общественная организация, которая отслеживает, как проводится, ну, как бы мониторит, как проводится это тестирование, она называется ОПОРА. Дело в том, что у меня до сих пор очень много вопросов, которые, ну, как бы очень спорные. И были прецеденты, что, например, там критиковали некоторые тесты.
Рассказывает киевская журналистка Наталка Васютин. У Беларуси незалежных надзиральников на тестировании нема. И про помылки у тестах так само не чувать.
Работу свою, не, скан, точнее работа, они могут видеть на апелляцию. Вот апелляцию может, конечно, там дать как бы участник.
Рассказывают про российский единый державный экзамен у Федеральной службы по нагляде у сферы эдукации и науки.
Контроль самих тестов, а потом и контроль всех процедур, это необходимо проводить. Но, к сожалению, у нас нет тех вот независимых структур, которые бы могли бы это делать. Возникает очень много всяких вопросов после тестов. Ну, например, даже абитуриентам дается только результат цифровой. Какие ошибки там были осуществлены, почему правильно ли там оценили. То есть это все дается якобы на откуп машине.
Каже эксперт агентства гуманитарных технологий Светлана Мацкевич.
В Республиканском институте контроля знаний я ничего об этом не знаю. Сведения о том, что их проверяли, у меня нет.
Отказываюсь у держконтроля. Дивно, что сбоку за тестированием не сошить, а институт контролю ведов одразу и назиральник, и выканаутся. Артем Мартынович, Еврорадио.
Это саправды дивно и шчыра, коли я сдавала калісьці централизованное тестование, то читаючи это пытание, у меня реально было вельми шмат пытаний, менавіта до того, яким чином они сформулированы. Як я уже казала, я мела такое уражение, что просто брали некий фрагмент с подручника, формулявалі да яго пытання, і толькі гэты фрагмент мусіў быць правільным адказам. Прычым абсалютна не важна, што іншыя варыянты, якія маглі там узгадваць, яны таксама пасавалі, не ведаю, кшталту пытанні ў гісторыі Беларусі, якія вынікі мела калектывізацыя, так, і табе прапануюць 4 варыянты адказаў, кожны з якіх, у прынцыпе, у той ці іншай ступені правільны, то бок кожны з іх можна палічыць у пэўным сэнсе наступствам калектывізацыі. Пры гэтым выбраць ты мусіш толькі той адзіны, які акурат у дакладна такой фармулёўцы быў у падручніку па гісторыі. Ну, мне падаецца, што такі сітуацыі акурат трэба кантраляваць і трэба выключаць, каб падрыхтоўка да цэнтралізаванага тэставання не заключалася толькі і выключна, не палягала на тым, што ты вучыш на памяць падручніка, ўсё ж такі неяк там намагаешся зразумець, што ты там вучыш, не кажучы ўжо пра тое, што гэта абсалютна касмічна, калі на цэнтралізаваным тэставанні па гісторыі Беларусі у цябе пытаюцца, як звалі лідара партызанскага атраду ў нейкай там маленькай вёсачцы падчас вайны з Напалеонам. І я сапраўды вельмі здзівілася гэтаму пытанню і пачала шукаць, ці была згадка ўвогуле пра гэта. Уявіць сабе, была згадка пра такога чалавека ў рубрыцы «Прапануем абмеркаваць», то бок ужо пасля параграфу па гісторыі, пасля пытанняў, пасля дадатковай інфармацыі. І вось як цікавостку прапанавалі абмеркаваць нейкі там факт, нейкую сітуацыю, якая з гэтага вынікала. Ну, а ў цэнтралізаваным тэставанні вырашылі запытацца проста, як яго звалі. Таму на будучыню, цяпер ўжо крыху позна, напэўна, але ўсім абітурыентам раю проста чытаць усё ў падручніку, уключна з тытульнай старонкай і з местам, таму што ніколі не ведаеш, што з гэтага апынецца потым у тваім тэсте.
Рух. Слухайся с нами.
Еврорадио.
Это Еврорадио, программа Евразум. С вами Мара Нальшанская. И от выніку тестування, якія знаходяться у руках машинов тепер, мы рушим до інших машин, которые створяют целую особенную простору нашего життя, именно до компьютеров, до интернету и до социальных сеток. Тепер мы існуем у такой просторы, у якой, коли тебе нема в интернете, то, в принципе, тяжко поверить в то, что ты у вогуле есть. Не ведаю, ни один из моих сябров, напевно, не обминул таки такого лёсу, как завести себе некие аккаунты в социальных сетках, и как хоть нечто там про его ведал Google. На додаток, ну, коли казать уже про якую кольвек крышечку больше публичную особу, ну, то тут нема двух вариантов. Google что-то будет ведать, як худшей за все будет. Отповедно, профиль у Facebook існует уже особное доследование над тем, как треба використовувати социальные сетки у политичных кампаниях, тому как это не только тренд, який реализуется, а это уже что-то, что подлягає доследованию. Белорусские политики у президентской кампании от тренду не отставали и активно використовували социальные сетки у своей кампании, а ось як эти сетки они використовують теперь перед парламентскими выборами, проверял Олесь Пілецький.
У соцсетках сёння можна знайсці каго заўгодна: аднакласнікаў, аднакурснікаў, былых каханкаў і будучых сяброў. Не выключэнне і палітыкі. Падчас прэзідэнцкай кампаніі амаль усе кандыдаты актыўна пісалі ў Фейсбук і іншыя сайты. Еврорадио проверила, что пишут в соцсетках оппозиционеры перед парламентской кампанией.
Мне, напомню, во всех социальных сетках, якими користуются жихари Республики Беларусь, есть свои аккаунты. Там это и Twitter, это и Facebook, это и ВКонтакте, и в Одноклассники, и в Ситибай. Ну, напевно, это основное. Але реально, зараз я активно користуюсь, ну, я обновляю власно информацию на сторонках Фейсбука и ВКонтакта.
Рассказывая Еврорадио, со старшиня белорусской христианской демократии и экс-кандидату президента Виталий Ромашевский. Заходим на сторонку Виталя у Фейсбуку. На тле бачим семейное фото с жонкой и дитем, зробленное на ней кимось бережжи. Решта – перепосты аналитичных артикулов и отгуки на белорусские подеи. Особистого мало. Виталий Ромашевский говорит, что найбольш користается менавіта Фейсбуком. Тут он безумовный лидер сирот оппозиционеров. Никто больше такой великой колькостью френдов похвалиться не может. Их у Виталя ровно 5000.
Вы видите, великая разворотная совесть про Фейсбук, например, ну, про зусими литерально сетками, плясовками, якими я користаюсь, и про ВКонтакте. Но в Фейсбуку есть такая проблема, что у меня более за 5000 сябров уже, и я не могу долучать новых людей. У меня, не веду, хиба что пару сотен новых запросов, треба когось-то удалять, это так само шкода, но...
Наступный по колькости сябров у Фейсбуку один из керовников «Говори правду» Андрей Дмитриев. Ён их мая больше за 3000. Еще больше активны Дмитриев у Твиттеры. Там он покидает по несколько твитов щоденно. А вот у інших соцсетках Дмитриева знайти не удается. Нема его ни ВКонтакте, ни у Одноклассниках. Популярная у соцсетках и Наста Положанка с Анатолием Лябедьком. У Фейсбуку они мают амаль по 3000 сябров. Положанка активна и ВКонтакте, а вот лидер АГП не обновлял свою сторонку там уже 2 года. У адрозненні ад Рымашэўскага, Лябедька и Положанка часто пишут про особистые речи. Лидер АГП амаль что раніцу робит справаздачи с пробежек, а на сторонце невесты, арештованого Дмитра Дашкевича Положанки, можно прочитать об апошніх новинах с туремного життя старшини молодого фронту. Лидер БНФ Алексей Янукевич так само отдає перевагу творению Майка Цукерберга. Говорить, что у белорусском Фейсбуку наибольш динамичная аудитория.
Так, маю аккаунты. В принципе, я думаю, что на всех основных тут у Беларуси наибольш распаўсюджаных. Передусім это Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Обновляю апошний год только свою сторонку у Фейсбуку, потому что, ну, на мою думку, менавіта там сегодня найбольш динамічна, активна аудиторія.
У Алексея Янукевича, до речі, сябров зусім не шмат, крыху больш за 500. Ён піша амаль выключна про політику, говорить, що часу на іншая шкода. Янукевич присвячає соцсеткам каля 30 хвилин у день. Олесь Пілецький, служба інформації, Еврорадіо.
Ведаеце, калі казаць пра час і пра тое, што яго шкада, цяпер, не кажучы ўжо пра тое, што даследуюць не толькі ролю сацыяльных сетак у палітыцы, а даследуюць таксама залежнасць ад сацыяльных сетак у прыватнасці і інтэрнэта ўвогуле, дык вось існуюць адмысловыя праграмы, якія можна заінсталяваць, і гэтыя праграмы будуць кантраляваць, колькі часу ви проводите на Фейсбуку, Твіттері і інших соціальних сітках. Скільки часу ви, ну, де-факто, марнуєте, коли так на гэта паглядзець уже з усім з утилітарнага пункту гледжання. Хоча, конечно, залежить від того, що у гэтым Фейсбуку ви робите альбо у Твіттері, кого читаєте і якую інформацію, яка інформація вас найбільш цікавить. Я мушу признатися, що мяне калісьці Фейсбук пужаў, таму што я была карыстальніцай ЖЖ, калісьці актыўнай, і ў момант уваходжання гэтага самага Фейсбуку я ніяк не магла зразумець, то бок не прасякала, як гэта працуе, але потым скусіў мяне такі Фейсбук, запрашаюся сябраваць, Мара Нальшанская, шукайце ў Фейсбуку мяне, але апроч самапіяру, якім я займаюся, карыстаюся такой магчымасцю, піяру і нашай Еўрарадыё, бо мы таксама у адрозненні ад беларускіх палітыкаў, дарэчы, мы ёсць ва ўсіх магчымых сацыяльных сетках, уключна з Google Plus і некімі такімі сацыяльнымі сеткамі, пра якія я нават не ведаю. Давайте сябраваць віртуальна, а ў выпадку з Еўрарадыё гэтае сяброўства абавязкова перарасце ў той ці іншы момант у рэальнае.
Еўрарадыё.фм.
Мы рушим у международный блок программы «Еврозум». Сегодня у крыху скороченном выдании, а летом не меньше Беларусь не сыходит из радаров европейских, из центру уваги у Европе. Совет ООН обмерковывая пытание по Беларуси. На этом тыне мая быть принятая резолюция по нашей краине. А так само активно обмерковывается пытание ти у не увести зноку посаду спецдокладчика по нашей краине. Такая уже основала в 2004-2007 годах. Я нагадаю, тогда Беларусь проходит з еўразвязам так само такое вострае ахаладжэнне адносінаў, паўстае пытанне, ці не ўвесці на нову гэтую пасаду Беларусь. Відавочна пратэстуе, але наколькі, нават калі такое рашэнне будзе прынята, спецдакладчык можа чымсьці дапамагчы сітуацыі з правамі чалавека ў нашай краіне. Пра гэта ўсё ў Еўрафокусе мы разбіраліся разам з Андрэем Елісеевым. У Женеве працягваецца сесія Савета ООН па правах чалавека. На гэтым тыдні адбудзецца галасаванне па беларускай рэзалюцыі. Сама беларуская дэлегацыя выкарыстоўвае пляцоўку ООН для крытыкі еўразвязу. Старшыня дэлегацыі Міхаіл Хвастоў часам выказваецца зусім недыпламатычна.
У Еўрапейскага саюза есть свои цели и задачи Беларуси, главные из которых любой ценой сменить правительство. Мы знаем об этих целях и задачах, и поэтому у нас есть обоснованное недоверие к Европейскому Союзу.
Совет ООН так само мусить вырашить, ти увести посаду специального докладчика по Беларуси в связку с резким погоршением правовой ситуации в Украине. Беларусь резко супротивит такой идее. В 2004-2007 годах румынский политик Адриан Северин выконывал эту функцию и подрихтовал шерох вельми критичных докладов по ситуации с правами человека в Беларуси. Доклад еще раз доказывает, что Беларусь мае вялізныя проблемы с выкананием международных обовязков по обороне правоў чалавека, якія яна на сябе ўзяла. Высновы Северына вельмі не спадабаліся беларускім уладам, якія паспрабавалі дыскрэдытаваць даклад спецдакладчыка. Словы беларускага дыпламата Сергея Алейніка.
Это продукт некомпетентного и политически ангажированного эксперта, прямо заинтересованного в создании негативного образа нашей страны.
Еще тогда, в 2007 году, белорусская делегация вельми резко выступила супраць самого існавання мандата спецдокладчика. С того часу позиция Беларуси никак не изменилась.
Данный мандат является опасным прецедентом, который может привести к тиражированию практики использования политической доминанты и злоупотреблений в отношении других государств.
З аднаго боку, вяртанне пасады спецдакладчыка стане натуральнай рэакцыяй міжнароднай супольнасці на пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. З іншага, існаванне спецдакладчыка палепшыць абмен інфармацыі, але ён аб'ектыўна не ў стане паўплываць на саму сітуацыю ў краіне, лічаць праваабаронцы. Мара Нальшанская, Андрэй Елісееў, Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у твоей киберпросторы.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 години мы с вами что дня у интернете на сторонце еврорадио.фм.
И на подорожниках. Хотборд 6, 13 градусов на восход, да Астра 4А, 4,8 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Это Еврорадио, программа Евразум. С вами Мара Нальшанская. Мы вертаемся у нашу краину и звернем нашу увагу на зеву уличных музыков. Кто они, эти люди, кто играет на улицах, те у переходах Виталий Ругань?
Я занимаюсь профессионально скрипкой. Нравится играть по разным переходам. Ну, это интересно, это здорово, плюс свой заработок. Ну, в принципе, в будущем я собираюсь стать профессиональным музыкантом.
Розповідає зусім молодий хлопець у подземному переході для метро Пушкінське. Вуличної музики абсолютно звикла з'ява для європейських городов. У Мінську їх зауважаєш завсюди випадково і завсюди радуєшся, що ось і у нас, як у Європі. Але не усім чомусь це подобається. Навіть легальний вуличний концерт гурта «Реха» у Мінську «Спецназ на автозаку» не спиняє, тільки дякуючи присутності представника гарвиконкама, а музика у переході тим більше ганяють.
Говорять, щоб не грали, тому що їм дають по шапці за це.
Покуль не прогнали, хлопец протягивает играть. Так за годину зарабляя около 100 тысяч рублей. Люди кидают в основном дробные купюры. Самая великая 50 тысяч, але гэта бывае вельми редко. Покуль назираю за молодым скрипачом, проходит с десяток человек. Нехто кине пару тысяч, нехто 100 с дробных 100 рублевок. Увогуле, самые популярные гроши в футляры для скрипки 100, 500 и 1000 рублей. А вось двадцаток и десяток нема, что радуя.
Разные милиционеры попадаются. Некоторые прогоняют. Прогоняют, некоторые просто мимо проходят и улыбаются. Ну, чаще, конечно, прогоняют.
О чем прогоняют? Что они говорят?
Говорят, что это попрошайничество, что это нелегальное предпринимательство. Да. Но людям нравится. Людям чаще всего нравится и, ну, как-то повышает настроение, наверное.
Вы на этом переходе играете или по-разному?
По-разному. Мы на улице, бывает, играем. В разных городах. Турне делаем, проводим. На самом деле, просто это нравится. Ну, мы получаем позитивные эмоции от людей, то есть улыбки, цветы, да, цветы в конце концов. Ну, это просто клево.
Розповідають наступні молоді музики, яких зауважаю на Фрунзенській. Тут уже трио. До дівчини підходить мужчина і дарить букет. Правда, на гэтым не сканчується. Мужчина починає грузити молодь на філософські теми, а гэта отпужує людей. За наступні 10 хвилин, окрамя кветок, нічого у чахле для гітари не з'явиться.
Там маловато людей подходить.
Ну, просто зараз поки странні речі відбуваються. Журналісти там всякі приходять, проповідники, а
обычно вечером, после 8, все, там дальше вообще классно.
Але калі музыкі застаюцца ў спакоі, то людзі зрэдку кідаюць грошы. Хто тысячу, хто трошкі болей. Маладыя людзі таксама вучацца. Дзяўчына з гітарай, будучы піаніст, а хлопец з дудкай, гісторык. Кажуць, што 100 тысяч за гадзіну зарабіць можна.
Деньги, конечно, важны, это как-то неотъемлемая часть. На самом деле, часто люди просто подходят, там, хвалят как-нибудь или говорят спасибо большое, это нас больше наполняет, чем какие-то деньги. Ну, играли гитару, я и девочка на скрипке, мы пели, 600 тысяч мы заработали за 2 часа. Ну, самый больше давали 100 тысяч, 2 раза. Человек один и тот же подошел, ну, это иностранцы чаще всего делают. Вот. Хотя еще запоминающееся, что было, мы играли на столице как-то, и мы собрали очень-очень-очень большую-большую площадь людей. Там прям, там чуть ли не митинг такой был, нас слушали, нас даже провожали, потом в метро все вместе. Я, ну, часто снимают на камеру, часто вот, ну, фотографируют.
Цікаво, что люди с большего молодь подходят и кидают некие гроши, але послухать надолго не спыняются. Мабыть, это специфика переходов. Виталий Ругаин, Еврорадио.
У ритмі життя, у центрі подій.
Переважно замежники кидають по великій сумі грошей одразу. Чи подаєте ви вуличним музикам? З таким питанням наш кореспондент Євген Волошин виправився на столичній вулиці. Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці падаюць беларускія людзі грошы вулічным музыкам? І калі падаюць, то колькі? Спрабую высветліць гэта пытанне на вуліцах Мінска.
Падаю. Ну, кадаюць. В метро, обычно, кадаюць дамай.
На гитаре я только встречаю.
Ну и поскольку подаешь?
Когда есть деньги, то могу по 1000-1500 две. Если играю в переходах, то нормально играет.
Если нравится, подам. Нет, так нет. Я ничего в этом плохого не вижу.
А вот если подаете, то сколько?
С моей точки зрения, не больше 10 000. Но здесь я никогда не доил. 5 вот так вот. Ну, 1000, не больше.
Знаете, когда я вижу, например, действительно там вот человек выходит и нуждается, бывают какие-то баянисты, да, даю, не жалко. А когда я слышу хорошую музыку в городе современных симпатичных молодых людей, которые тренируются, ну как-то здесь я уже прохожу, просто слушаю и наслаждаюсь.
Ну иногда, по 5-10 тысяч. Просто если они не работают, но если играют, зарабатывают сами себе деньги, то это плохо вообще.
Не приходилось пока еще, но я проходила мимо с положительными эмоциями. Может быть, и надо бы побольше, потому что это замечательно, когда звучит хорошая, симпатичная музыка.
За хорошее исполнение подам. Я думаю, у нас как-то не принято это еще. Культуры не хватает у народа слушать эту музыку. У советской власти это было запрещено.
Не, музыкантам не дала. А потому что он пускай идет работает, себе заробит. Такие сидят инвалиды, которые, что надо, тем дают.
Это были ваши слова.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
Еврозума.